Дорогие братья и сестры, сегодня у нас очередная передача в цикле «Толковник», и говорить мы сегодня будем об астрологии как лженауке с Ириной Викторовной Скачковой. Ирина Викторовна по образованию преподаватель астрономии и физики и популяризатор научных знаний. Мы впервые встретились с вами на астрономическом вечере, который состоялся на Метеогорке, где Денис Порубов, тоже такой замечательный человек, который дает людям смотреть в телескоп, рассказывал нам вот о планетах и звездах, видимых на данный момент на небе, и давал возможность детям и взрослым посмотреть. Ирина Викторовна, добрый день.
Да, да, здравствуйте.
Ну что ж, наш сегодняшний разговор будет посвящен такому современному учению, или, может быть, кто-то скажет, что это наука, которая называется астрология, и которая на самом деле продолжает в течение многих лет владеть умами наших соотечественников, и не только соотечественников, конечно, а во всем мире это учение достаточно популярно. И вот до сих пор в некоторых даже центральных газетах, как это ни странно, на каких-то последних, предпоследних страницах люди могут увидеть астропрогноз, не говоря уже о каких-то таких местных газетах, рекламных листочках, которые мы все получаем и достаем из наших почтовых ящиков, не говоря о радио, о телевидении, о бегущей строке в трамваях. То есть это везде. И, наверное, очень мало людей, которые на вопрос, кто вы по знаку зодиака, скажут: вы знаете, я не знаю, вообще этим не интересуюсь. Даже люди, я скажу, считающие себя православными и верующими, от них тоже часто можно услышать: ну что вы хотите, он же козерог там, ну мой ребенок, вот он дева, поэтому вот он вот такой, такой и такой. То есть, как ни странно, вот даже у верующих людей сохраняется у некоторых вот какое-то, может быть, с оттенком иронии, но все-таки какое-то доверие вот астропрогнозам. И первый мой вопрос будет о том, откуда вообще взялась астрология, ее происхождение, и почему, по вашему мнению, до сих пор она имеет такую популярность?
Я поняла ваш вопрос. Вопрос на самом деле интересный. Это связано со следующим. Когда человек начал заниматься сельским хозяйством, то есть это еще первобытный общинный строй, когда начали заниматься выпасом скота, потребовалось перемещение на длинные расстояния для того, чтобы большие стада могли полноценно питаться, их приходилось перегонять. И для того, чтобы перемещаться по достаточно обширным территориям поверхности земли, нужны были ориентиры. Самые удобные, самые лучшие ориентиры в этом случае являются звезды и небесное светило. Поэтому с самых первых шагов человечества его глаза были обращены к звездам, и звезды ему подсказывали, как надо двигаться, куда надо двигаться. Когда началось растениеводство, когда люди начали высаживать растения, и особенно когда началось массовое использование злаковых культур, однолетних, тут потребовалось четкое знание календаря для того, чтобы не ошибиться с посадкой, не принять оттепель за весну и понимать, рассчитать, когда после посадки нужно будет собирать урожай и так далее. Опять-таки здесь путеводными в прямом смысле звездами были небесные светила, и по изменению движения небесных светил человек ориентировался по тому, в каком порядке будут наступать и меняться времена года. Через определенный промежуток времени, когда уже начали складываться самые первые цивилизации, которые закладывали во все свои знания и умения не только практическую сторону, но также начали появляться некоторые такие наметки мистические, религиозные, особые знания, появилось и распространилось такое явление, что люди начали думать, что если светила указывают природе, на то, в каком порядке происходит смена сезонов, как что происходит, то, соответственно, эти же светила могут указывать и на судьбы государств, на судьбы отдельных людей. Причем долгое время астрология, она относилась и предсказывала события, касающиеся государств. Ну, это в первую очередь Древний Вавилон, Древний Египет. Непосредственно астрология как предсказатель для физических лиц, как мы сказали современным языком, для конкретных людей, это распространилось в Средние века, с раннего Средневековья и дальше пошло. Нужно еще сказать следующее. Движение небесных светил достаточно сложное, то есть простейшее движение. Движение по Луне человек может определять недели, месяцы, но чтобы определять более точное движение, требуются специальные наблюдения и специальные знания. Этими специальными наблюдениями и знаниями обладали люди, жрецы, для которых, во-первых, требовалось длительное обучение, то есть не просто человек с улицы зашел и там почитал книжечку и начал все по звездам определять. И для того, чтобы, ну, усилить некоторую конкуренцию, некоторую значимость своим действиям, вот эти жрецы, они придавали некий мистический характер этим знаниям, окутывали таким туманом таинства, и отсюда, видимо, пошло вот отношение к людям, которые наблюдают за звездами, наблюдают за их движениями, как к обладающим неким таким мистическим знанием и особыми навыками, которые простым людям не подвластны.
Но вот в средние века же астрологию и астрономию, собственно, не особо и различали, да? Это мог один и
да,
тот же человек
я об этом скажу чуть-чуть попозже. Я хочу еще сказать отдельно про пифагорейскую школу. Вы, наверное, слышали о ней. Пифагор – замечательный ученый, геометр, он очень развил математику, но он первый, кто так же, как жрецы в свое время своим знаниям придавали некий мистический характер, он первый, кто вложил непосредственно в цифры, в нумерологию определенный мистический характер. Я хочу сказать еще, что помимо того, что Пифагор занимался математикой, он, как ни странно, занимался музыкой. И он первый, кто обратил внимание на связь между тоном и длиной струны, натяжением струны. Он сумел выделить тональность, разделить на длины струн. И пифагорейская школа была не вот эта нумерология и музыку они объединили в одно единое. И тогда же Пифагор ввел понятие музыка сфер. Считалось, что небесные светила движутся по особым таким хрустальным сферам. И Пифагор сказал, что это все подвластно определенной музыке. То есть не только движение светил, но еще и цифры тоже получили некий мистический характер. Да, а что касается, значит, теперь перейдем более подробно к средним векам. С развитием человечества для наблюдения за звездами требовались инструменты. До Галилея телескопов не было, наблюдения велись невооруженным глазом. Но для того, чтобы измерять расстояние между светилами, а на небе все измеряется в угловых расстояниях, ну, грубо говоря, мы направляем один лучик на одно светило, другой лучик на другое светило, измеряем угол между этими лучиками, и у нас получается... Это угол, угловое расстояние между двумя светилами. Уже к средним векам накопилось громадное количество данных, и этих данных уже было недостаточно для того, чтобы определять движение светил, ну, в частности, планеты, они движутся по достаточно запутанным траекториям. Требовались инструменты, и эти инструменты, инструменты изготовить один человек уже был, ну, не в состоянии. Требовалось умение мастеров, требовались большие денежные вложения в эти средства. Поэтому, как правило, люди, которые занимались астрономией, они зарабатывали на то, чтобы заниматься астрономией, они зарабатывали астрологическими предсказаниями. И я рассказывала вот в прошлый раз, Ксения, вы были на встрече, про Кеплера, который установил законы движения планет, человек, который посвятил всю жизнь, он занимался решением этой задачи, по каким траекториям движутся планеты, и зарабатывал он только тем, что для королей он составлял гороскопы. Да, действительно, было такое. Но если брать средние века, мы знаем еще не менее яркое заблуждение средних веков. Например, это поиск философского камня.
Алхимия.
Алхимия, да, тоже, которая уже позже отошла, так сказать, в глубинные какие-то понятия, и все понимают, что это уже не имеет научную основу под собой, эти знания. И, кроме того, если опять-таки вспоминать средние века, заблуждения в медицине тоже были достаточно сильными. Например, считалось, что кровопускание лечит практически все болезни. Вот. И здесь же была и астрология. Также в средние века было очень распространены какие-то другие оккультные практики, то есть колдовство, гадание на всем что угодно, то есть гадание на внутренних органах, гадание на картах, гадание еще почему-то. Ну и астрология, она была где-то тут рядом, гадание по звездам. Вот истоки, корни появления этой дисциплины астрологии. Почему до сих пор люди верят в это, хотя, казалось бы, ну, за тысячелетия истории жизни человека не подтвердились астрологические вот эти все постулаты, мне трудно сказать. Это вопрос не физики, не астрономии, это вопрос психологии, причем массовой психологии. Есть некая у людей потребность, некое ожидание, некое желание того, что твоей жизнью управляет сила, и ты определить волю этой силы можешь, и можешь предсказать дальнейшую свою жизнь и дальнейшую судьбу. Видимо, в данном случае эффект ожидания, надежды, он гораздо сильнее, чем фактология, фактические примеры. И поэтому люди продолжают надеяться, верить. Ну и более того, я скажу, когда вот мне на глаза попадаются какие-то астрологические прогнозы, я их тоже читаю, но для меня это некое баловство убедиться еще раз в том, что за этими прогнозами ничего не стоит. Про прогнозы могу чуть поподробнее рассказать.
Давайте вот, Ирина Викторовна, может быть, на каких-то примерах покажем, что действительно это лженаука и верить этому не стоит. Мне хотелось бы, чтобы у нас прозвучали, может быть, какие-то конкретные примеры о том, как ученые показывали ложность астрологии, потому что, в общем, увлечение вот такой вот предсказательной практикой, оно ведь не только вот сейчас и не только у нас. Вот я прочитала, что в 1975 году 186 ведущих ученых выступили с заявлением, которое называлось «Возражение против астрологии», где, видимо, вот просто перечислены были конкретно, какие наука имеет возражение против астрологических практик. Вот, ну, может быть, мы просто возьмем какой-то конкретный прогноз. Вот я скачала, и перед вами сейчас лежит прогноз вот на мой астрологический, на мой знак зодиака на сегодня. Вот.
Вы только что? Не говорите, какой.
Хорошо.
Для чистоты эксперимента. Я для начала расскажу одну историю, которая произошла со мной, когда я еще была девочкой-подростком. И меня на вокзале, я поехала в город покупать подарки на 8 марта маме, сестре. У меня была с собой немыслимая для меня сумма денег, 10 рублей. И, ну, это были серьезные деньги по тем временам, конец 70-х. И меня на вокзале поймала цыганка. Она меня, конечно, обманула, выманила у меня эти деньги, но после этого разговора с ней я, конечно, была страшно расстроена, но я никак не могла понять, а почему же она про меня сказала, как мне казалось, правду. Два момента она сказала. Она сказала, во-первых, что ты человек добрый, но не все могут видеть твою доброту и понимать эту доброту. И она сказала, что первая моя любовь была несчастная, и мы с человеком расстались, не поняли друг друга. Вот, ну, на тот момент, я еще говорю, еще училась в школе, мне хватило ума и собственной логики понять, почему она так угадала про меня. Дело в том, что если бы она сказала это любому другому человеку, даже вот вы, каждый из вас, кто слушает эту передачу, задумайтесь, наверное, про вас можно сказать то же самое, вы в это поверите. Так вот, подавляющее большинство астрологических прогнозов, оно, в принципе, имеет вот такую тенденцию, когда хватает некую общие характеристики, и рассказывая их вам, вы примеряете на себя, находите, да, действительно, это относится ко мне, и вам кажется, что вот прогноз правильный. Ну, вот для примера можно, конечно, взять вот этот вот прогноз, который вы распечатали, хотя его даже трудно назвать прогнозом, это скорее такие советы. А вот вы послушайте, мы сейчас не будем говорить, к какому это знаку относится, но вы послушайте внимательно, вот насколько это подходит к вам. Вот каждый из вас подумайте. Он разделен на категории «семья». Вы бы хотели провести сегодняшний день в домашнем кругу? Это вопрос. Вам представится такая возможность. Но стоит ли проводить дома такое время в кругу семьи? Отправляйтесь на прогулку. А еще лучше, если вы проведете своих родственников, которым будет приятно увидеть вашу счастливую компанию в полном составе. Ну, о чем тут говорить? То есть тут предлагается погулять с семьей. Кому можно это не пожелать? Какому знаку зодиака? Ну, даже как-то смешно обсуждать. Или еще вот. На работе. На работе все по-прежнему. Как следует, выполняйте свои обязанности и не портите отношения с коллегами и с начальством.
Ну, трудно представить себе, что можно написать. А вот сегодня испортите, пожалуйста, отношения с коллегами. Опять же, подходит универсальный совет.
Ну, дальше я читать не буду, поскольку это все носит такой характер. Особенно меня забавляют вероятностные предсказания. Возможно, сегодня у вас будет интересная встреча. И как считать, исполнился этот прогноз или нет, если там стоит слово «возможно». Ну, мы же, значит, у вас будет интересная встреча? О, да, мне предсказали, и так оно получилось. И встречи не было, ну, была вероятность, но она не исполнилась. Тем более я, как человек, знающий математику, вам скажу, что такое вероятность, да? Если мы говорим про какое-то событие, что его вероятность там 50%, монетку мы кидаем, то это не значит, что, подбрасывая монетку, мы можем предсказать, какой стороной она выпадет сейчас. Вероятность — это относится наука к большим цифрам. Мы только можем сказать, что, подбросив ее 100 раз, где-то примерно 50 раз выпадет одна сторона, 50 раз выпадет другая сторона. Поэтому даже вероятность 99, запятая, там, несколько девяток после запятой процентов не означает, что это событие обязательно произойдет. Точно так же, как очень низкая вероятность не означает того, что это событие не произойдет. Это мы с вами, каждый из нас, прошли. Вероятность зачатия именно вас очень низка. Очень низко. Это ноль, ноль, и тем не менее люди появляются на свет, и зачатие и рождение ребенка происходит.
Ирина Викторовна, ну то, что я вам сегодня распечатала, это относится, ну, к самым таким примитивным, простеньким прогнозам, которые как раз мы чаще всего видим.
Да, которые чаще попадаются на глаза,
что,
да, они достаточно
читаешь, иди,
забавные.
Удаешься, как люди, для кого это вообще, на каких людей это рассчитано, с каким уровнем вообще интеллекта там и так далее. А если воспринимать все это как юмор какой-то, ну, уже даже и не смешно, потому что это все настолько однообразно, настолько глупо. Но люди-то, которые всерьез считают, что они занимаются астрологией,
существуют всякие там школы, академии, обучение, вот как читать там свою эту натальную карту, как составить самостоятельно прогноз, как его истолковать. И когда вот такие вот прогнозы и какие-то рекомендации читаешь, то там все гораздо более наукообразно, гораздо более подробно, с какими-то там сложными такими терминами, там луна в таком-то доме там и так далее. Вот. И, наверное, эти люди, они отмежевываются вот от таких прогнозов и говорят, что ну а что вы хотите, это просто вот какие-то примитивные люди спекулируют на нашей высокой науке, на нашем вот учении, которое на самом деле гораздо серьезнее и гораздо умнее.
Если говорить с этими людьми, то именно говорить с умом и языком скептика, то все вот эти их наукообразность, она очень быстро улетучивается. Я вам приведу один очень простой пример. Когда астролог спрашивает время вашего рождения, подавляющее количество людей не помнят время рождения, помнят только дату. Но при этом он не спрашивает, в каком месте вы родились, он спрашивает у вас пустоту. Потому что дата рождения, вот я родился там, ну я родилась 18 июня, да, эта дата охватывает 24 часа. Астрологи говорят, что по одной дате им недостаточно информации, они спрашивают время. Но если я родилась на Камчатке, допустим, в 6 утра, или я в 6 утра родилась в Москве, или я в 6 утра родилась в Париже, это совершенно разное время. Поэтому, спрашивая время, без привязки к территории, ну, непонятно, какую информацию они хотят заполучить. Более того, если мы стоим на смене дат, то человек, допустим, родившийся в Аляске и родившийся на Чукотке практически в одно и то же время, вот час в час они родились одномоментно, даты рождения у них будут разные. Собственно, датировка – это же условность определенная, как и часы – условность. Поэтому о какой наукообразности можно говорить, когда, собственно, ее и изначально нет и не может быть. Потом обратите внимание, вот кто особенно интересуется астрологией или просто общается с астрологами, когда говоришь про каких-нибудь людей, ну, допустим, вот мы с мужем оба близнецы, есть, ну, близнецов считается, что они очень общительные, да, что вот их всегда там двое должно быть, они не могут без компании, вот, такие вот, ну, несерьезные, как правило, люди, такие влюбчивые и увлекающиеся натуры. У меня муж под эту характеристику не подходит, и когда вот начинаешь с людьми, которые верят в астрологию, об этом говорить, приводить, ну, говорить, что вот, например, у меня вот муж, он родился в сроки, которые определяются близнецами, но характер у него не такой. Они начинают говорить, ну, значит, он родился либо позже, либо раньше, не в Самосе, или там у него Венера, Марс присутствуют рядом и так далее. То есть приводится масса факторов, объясняющих, почему это так, а почему это не так. Ну, здесь тоже достаточно, ну, сложно это назвать наукообразностью. И вообще я предлагаю всем людям, которые вот увлекаются, больше критичности вносить в это. Больше критичности. Не искать там, где подходит, а обращать внимание на то, что не подходит и есть противоречие. Потому что наша психика так устроена, что, как правило, то, что мы ожидаем, запоминается. То есть если вот мы ожидаем, да, что там весы люди уравновешенные, мы встречаем человека весы и действительно видим, что он достаточно сдержанный, достаточно такой рассудительный, вот, мы это запомним. Но если мы встретим весы человека, который не будет соответствовать этой характеристике, мы потом об этом даже не вспомним. То есть вот что мы ожидаем увидеть, мы это фиксируем, а то, что не соответствует нашим ожиданиям, это не фиксируется, это забывается. И поэтому есть вот такой эффект психологический. Нам кажется, что все сбывается. Из всех самых известных прогнозов, которые были сделаны заранее, самый такой на моей жизни впечатлительный, это было предсказание Глобой событий 91 года. Переворот произошел, когда она сказала, что в августе возможен опять-таки переворот. И после того, как это все действительно произошло, очень часто к ней обращались и вспоминали эти ее слова и так далее, и так далее. Но на самом деле, если вспомнить события, предшествующие перевороту, во-первых, о перевороте говорили все, не только Глоба, а ну, практически все политологи, практически там действующие политики, например, вот Шеварднадзе уходил в отставку, говорил Горбачеву, открыто говорил, что готовится переворот. Яковлев уходил в отставку, тоже открыто говорил, что готовится переворот. То есть, собственно, Глоба, уловив вот эти общие настроения, она указала только предположительный месяц, август, что тоже, собственно говоря, ну, наиболее вероятно, потому что, как правило, люди в августе уходят в отпуска, и государственная машина несколько в таком расслабленном состоянии находится. То есть у всего есть рациональное объяснение, вот что я хочу сказать. У всего есть рациональное объяснение. Поэтому искать объяснение только астрологической точки вот этой зрения, это не совсем правильно. Но я хочу сказать еще одну историю рассказать, когда... Наоборот, вот такая упертость немного мешает. Может быть, вот этот научный скепсис к новым знаниям, он, конечно, стоит барьером для того, чтобы не допускать вот некого хаоса в знаниях. И наука очень осторожно подходит к любым новым заявлениям. Но вот сейчас общеизвестно, и все знают, что Солнце влияет на нас, на организм человеческий, и влияет не только на отдельного человека, а влияет также на социумы.
Ну вот вспышки вот эти.
Да, да? Вот, активность, да, активность Солнца. В моменты максимальной активности высокие риски для людей, страдающих хроническими заболеваниями, что будут обострения. Соответственно, для людей, страдающих сердечными болезнями, это они рискуют получить какие-то состояния достаточно тяжелые и умереть, а также во времена максимальной солнечной активности увеличивается риск заболевания инфекционными болезнями. Я хочу сказать, что где-то в 50-60-е годы, когда ученые, медики сделали такую статистику и показали, что солнечная активность, она связана с вот такими явлениями, ну, поднялся очень большой шум, их обвиняли в астрологии, поскольку объяснить вот эту зависимость не могли между солнечной активностью и непосредственным состоянием физическим человека. Тем не менее, ну, вот в отличие от психологических ожиданий, уже конкретная статистика, конкретные факты, вещи прямые, и действие солнечной активности на организм человека было доказано. Но, опять-таки, для человека, допустим, не знающим то, как происходит солнечная активность, этот бы человек и не смог бы определить, из-за чего это происходит. Искал бы, может быть, какую-то мистическую связь, да, почему через 11 лет случаются вспышки эпидемий, какие-то атипичные, большие, почему увеличивается смертность в отдельные, значит, периоды. Но когда мы понимаем, что такое солнечная вспышка, что это поток заряженных частиц, который преодолевает защитную магнитную оболочку Земли, увеличивает ионизацию атмосферы воздуха уже непосредственно у поверхности Земли, непосредственно может влиять на действие клетки, выводит ее из некого состояния равновесия, и из-за этого, соответственно, организм становится в такой ситуации более уязвимой и для хронических болезней, и для внешних каких-то атак. Когда мы видим эту физиологическую связь, мы это понимаем и можем оценить, и можем принять и поверить. Это нам понятно. Другое дело, когда мы эту связь не видим, она нам кажется мистической. Я хочу еще такой пример привести. Я слышала, я не знаю, насколько это правда или нет, но я слышала, что авиакатастрофы, как правило, происходят серийно. То есть одиночных практически нет. Слышала я этот тезис давно. В течение своей жизни я убеждалась, что он достаточно близок к истине. Действительно, как правило, если случаются какие-то неполадки, катастрофы с самолетами, как правило, ну, достаточно близко что-то происходит еще. Почему это происходит, мы сейчас объяснить не можем. Ну, во-первых, мы даже не можем точно сказать, что это так и есть. Вот. Во-вторых, соответственно, если даже это оно и есть, что за этим стоит? Ну, есть что-то, что влияет на поведение человека, скорее всего.
Либо на приборы.
Либо на приборы. Ну, скорее всего, все-таки на людей, потому что приборами... Приборы собирают, делают, управляют и наблюдают за приборами все-таки люди. Да. Есть, видимо, некая система. А если мы, не если, а скорее всего, когда-нибудь мы научимся понимать, почему это происходит, и, соответственно, мы научимся управлять этим процессом. Но если нам что-то непонятно, то совершенно нет необходимости этому приписывать некую такую мистическую составляющую.
Ну вот, вы сказали о доказанном уже влиянии солнечной активности.
Да.
Но ведь на нас, насколько я понимаю, на здоровье, по крайней мере, на психологическое состояние людей и Луна каким-то образом тоже влияет. Вот.
Скорее всего, это все-таки психология. Ну, то, что касается психического состояния, то психически неуравновешенные люди, они реагируют не только на полную Луну, они могут отреагировать на много вещей. Вот. Кто часто бывает вечером, особенно не в городе, а за городом, на природе, знает, что в полнолуние некое такое особое состояние вокруг, если еще нет облачности, особенно зимой, все вокруг меняется, приобретает некий такой свет. Без Луны темно, а с Луной все в неком таком особом свете, и, ну, конечно, все влияет на психику. А если мы придем просто на природу весной, посмотрим, как поют птички, как распускаются деревья, что бегут ручьи, на нас это тоже повлияет. Если мы придем осенью, да, унылая пора, чье очарование, мы тоже, это тоже на нас влияет. Все влияет, и, конечно, Луна тоже особым образом влияет, но я не думаю, что тут есть какая-то физиологическая особенность, логическая связь, именно связь на физическом уровне. Я очень в этом сомневаюсь. И более того, я скажу, вот эти все календари садоводов, которые тоже привязаны к лунным циклам, я лично к ним отношусь очень скептически. Очень. Потому что я как физик понимаю, что градиент изменения притяжения к Земле, он настолько мизерный, что в одном растении, ну, что там из-за Луны соки туда-сюда пойдут, ну, более того, какой бы фазе ни была Луна, она все равно каждый день она появляется на небе и достаточно близко движется она так же, как и Солнце, суточное ее движение. Поэтому я не верю и в эти календари тоже. Вот. Понятно, что когда речь идет о больших массах, тогда даже небольшие изменения в притяжении, в силе тяжести, они могут привести к существенным последствиям. Это я говорю о приливах. Уровень воды поднимается под, непосредственно под Луной, выше становится, но он поднимается, если мы посмотрим в процентном соотношении, это мизер в процентном соотношении. А когда речь идет об этом мизере, но много воды, вот мы чувствуем, да, она поднимается на метр, на два. В заливе Фандии она поднимается на 11 метров каждые сутки. Поднимается и опускается. Вот. А что, если мы в эти же проценты переведем какое-то отдельное растение, пусть даже очень большое, ну, как-то я не думаю, что это может повлиять. То есть...
Ирина Викторовна, вот вы уже сказали, что какую реакцию вызвало у научной общественности исследование вот, медиков о влиянии солнечной активности на здоровье человека. Но ведь, наверное, и астрологи сейчас говорят, что вот на данном этапе невозможно, наука не может доказать, а вот пройдет время, и вы убедитесь, что мы были правы, и что планеты каким-то образом могут влиять на характер
характер человека, на его темперамент, на его поступки и так далее. Вот мне все-таки интересно, можно ли сейчас утверждать, что наука все-таки однозначно доказала невозможность никакого влияния отдельных планет, сочетания планет на темперамент, характер и поступки людей?
Я вам скажу даже больше. Хорошие астрологи, ну, одно время вот пиарили, они появлялись на центральном телевидении, те же клубы, они говорили, что никакого влияния планет на людей нет. Они говорили, что звезды – это всего лишь часы на нашей руке. Мы ориентируемся на часы, но часы нами не управляют. То есть вот хорошие астрологи, они признают, что они максимум, что могут выявить, это некую зависимость, которая привязана к астрономическим событиям. Если они вот угадывают, я вполне допускаю, что они могут угадать. Например, с теми же авиакатастрофами я говорила, если кто-то сможет просчитать, все-таки у нас история развития авиатранспорта не такая длительная, да, чтобы всего несколько десятилетий, но вот если кто-то сможет вывести статистику и найдет в ней некую закономерность, да, ну, наверное, можно найти в каких-то астрономических событиях такую же точно закономерность. Но поскольку мы уже живем в другую эпоху, то мы будем не на звезды смотреть, мы будем смотреть на календарные даты, да, на время и так далее, сравнивать. То есть я вполне допускаю, что какую-то закономерность они могут вот так вот случайно, эмпирически нащупать и угадать. Но такую детализацию, которую приводят они, ну, это невозможно. Я слышала про один опыт, эксперимент, который, наверное, каждый может провести у себя в более таком миниатюрном масштабе, если человек достаточно тоже обладает скептическим таким отношением к миру. В Канаде группа ученых рассмотрели судьбы людей, которые родились в одно время в одном роддоме. Ну, то есть там было порядка 2-3 десятков детишек. Вот они там родились 40 лет назад. По архивам были восстановлены даты и время их рождения. И посмотрели в течение последующих 40 лет, как эти люди жили, как они развивались. Ну, и, соответственно, ничего общего между судьбами этих людей они не обнаружили. Точно так же любой человек может просто, даже по своим одноклассникам или там, людям, которые близко родились, сравнить их судьбы со своими. Если он найдет что-то общее и будет считать, что это связано с астрологией, ну, это его право так считать. Ну, и если он будет делать более обширные такие сравнения, ну, я думаю, он убедится, что астрология тут ни при чем абсолютно. И даже люди, родившиеся в одно время, в одном месте, под одними светилами судьбы у них, как правило, разные, они даже у близнецов бывают судьбы.
Ну вот я как раз хотела сказать, да, что исследования проводились и над близнецами, и тоже убедились в том, что звезды тут совершенно ни при чем. И эксперименты проводились вот именно психологические такие, когда группе людей, испытуемых, раздавали один и тот же, абсолютно один и тот же астропрогноз, им говорили, что для каждого он составлен индивидуально, и просили оценить достоверность по определенной шкале. И выяснялось, что почти все оценили эту достоверность как очень высокую. Но это, опять же, искусство составлять астропрогноз таким образом, чтобы каждый мог принять эти рекомендации и выводы на свой счет. Так же, как вот мы с вами говорили о том, что знаки зодиака, да, многие люди действительно утверждают, что ну как же, может быть, это неправда, если вот описание там стрельца или там льва, и вы посмотрите, как похоже, вот это вот прямо вот про меня. Или
да, когда
там,
говоришь, а вот это вот на тебя не похоже, ну, это можно не считать. Вот.
Ну, да, зато это похоже на другого льва или другого
зато, стрельца. Зато все остальное же так похоже и так подходит. А если взять это к любому человеку примерить, то там приведены, как правило, такие признаки, такие свойства, такие черты характера, которые можно для большинства. Или каждый человек считает, что он этим обладает. Допустим, настойчивостью, там, преданностью. Я не встречала людей, даже те, которых постоянно ловишь на лжи, чтобы они считали себя нечестными людьми. И говорили там, я нечестный человек. Скорее всего, они для себя находят какое-то оправдание, почему они вынуждены в той или другой ситуации поступить так, да? Вот. Но каждый считает, что он честный, там, ответственный. Такие черты, которые характеризовали бы человека негативно, обычно мы сами себе не приписываем, и в гороскопах они тоже не встречаются.
Мне хотелось бы еще в заключении нашей беседы сказать о том, что, безусловно, религия и наука в отношении к астрологии не имеют практически, можно сказать, никаких противоречий, едины в том, что астрология – это лженаука. Но что касается отношения христианства, то, в общем, увлечение астрологией характеризуется даже как довольно серьезный грех, потому что человек, увлекаясь астрологией, списывает свои какие-то недостатки, грехи там, и так далее, списывает исключительно на влияние планет, на, ну, как бы на некую такую, ну, фатализм такой. Такой развивается,
внешнюю что, силу какую-то.
Да, что раз мне вот на роду написано быть вот таким, таким и таким, ну вот я не могу никак с этим справиться, не могу бороться. И, в общем-то, серьезные ученые и психологи тоже относятся к астрологии не просто настороженно, а относятся очень плохо, скажем прямо. Вот существует такая комиссия при Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. И, в общем-то, не раз эта комиссия заявляла о том, что отношение науки к астрологии, оно таково, что это эталонная лженаука. И, в общем, но, к сожалению, вот это все увлечение продолжается, и, ну, очень незначительное, я смотрела по опросам, очень незначительное снижение по опросам вот веры в астрологические прогнозы, но все-таки какой-то немножко подвижка есть. То есть там от 33 до 28% за там 5-6 лет все-таки людей стало меньше верить. Но не исключено, что эти люди стали больше верить экстрасенсам, допустим, там, или еще чему-то другому. И последний, наверное, вопрос, все-таки как вы считаете, насколько увлечение астрологией вот для вас, как для человека, который, в общем, занимается популяризацией научных знаний, как вы считаете, насколько это вредно для человека, для его судьбы, для его личности? Насколько?
Я не психолог, мне, конечно, трудно оценить это, насколько это вредно, не вредно. Я считаю, что любые знания полезны, но если это знания. А тратить время, ну, на вещи, которые, ну, с моей точки зрения, они несостоятельны. А люди, которые на это тратят время и пытаются найти там что-то рациональное и верят в эти несостоятельные теории, ну, эти люди просто зря теряют время. Мне жалко, что они теряют время именно на это, а не тратят их на что-то, на нечто более полезное. Да, тут есть некие такие психологические моменты, когда человек не развивается, он только лишь ищет оправдания для своих неудач или каких-то там недостатков. И в этом отношении, конечно, вот такой подход к астрологии, ну, я его не признаю и считаю, что это плохо. Но, к сожалению, людей мы изменить не можем. Где-то какие-то струнки, какие-то нотки отзываются. Здесь только образованием можно, только лишь рассказывая людям, показывая несостоятельность, можно объяснить людям, что это неправильно, что это не так.
А как вы считаете, насколько увлечение астрологией вот сейчас, в наше время, связано с недостатком образования в сфере физики и астрономии?
Ну, вот тут, знаете, я человек по натуре атеист, и всякую мистику я отметаю, но тут я хочу сказать следующее, что не только именно недостаток образования в естественных науках приводит людей к астрологии и к другим каким-то оккультным практикам, но и недостаток, как это сказать, отсутствие какой-то определенной идеологии, веры тоже приводит к таким вещам. Потому что я это все наблюдала, когда при распаде Советского Союза у нас была одна большая идеология, она потерпела крах, и люди кинулись, видимо, в поисках какого-то внутреннего стержня. Кто-то пришел к религии, к одним из основных религий, кто-то, значит, христианство, там, мусульманство и прочее. Но огромное количество людей просто кинулось именно вот в эту мистику. К экстрасенсам, если вы знаете или, может быть, помните, их там по телевидению показывали, Кашпировского, Чумака, они выступали там, руками
они
водили.
Они сейчас разъезжать продолжают.
Но они разъезжают, а там показывали по Первому каналу, да, то есть миллионы людей сидели, мотали головами, значит, заряжали
воду
и так далее, и во все это верили. И это недостаток не только умственной сферы, это недостаток в том числе и эмоциональной сферы. И здесь я хочу сказать, что я хочу сказать доброе слово и про религию, хотя я человек атеистичный. Надо оставить Богу Богова, кесарю кесарева. Наука занимается интеллектом, занимается знаниями, религия занимается, видимо, совестью, эмоциональным состоянием человека, его поведенческими мотивами. И недостаток того и другого при наличии потребности внутри человека, либо вот в некой идеологии верований или ощущение причастности к неким знаниям, оно приводит его к тому, что легче взять. Вот у меня тетя любила все время говорить, что все хорошее надо возделывать, а плохое растет само. Вот в данном случае экстрасенсы, астрология, это вот как сорняки на наших грядках, им они, может быть, более привлекательны, потому что ты чувствуешь сопричастность к некому таинству, что не умеют другие делать, а ты вот ты умеешь. С другой стороны, есть какое-то желание, потребность вот этого чудесного, вот этого особенного. И при отсутствии, с одной стороны, образования, с другой стороны, вот сильной такой религиозной подоплёки, приводит к тому, что люди кидаются вот во всю эту мистику. И вот в этом отношении, конечно, тут это просто недопустимо, когда там какой-то процент людей балуется астрологией или пытается гадать там на кофейной гуще, или девочки собираются, да, на святки, значит, свечки жгут и блюдечко катают там по листу бумаги. Это все баловство, но когда человек этому посвящает жизнь, он бы мог посвятить ее чему-нибудь более полезному, а это просто пустышка, это просто возможность психологически заполнить свои какие-то потребности, но это ложное заполнение, ложные цели, тратить на это время, жизнь, время, часы. Ну, это обидно, когда можно потратить на что-то более полезное.
Спасибо, Ирина Викторовна. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, что такое астрология и почему это лженаука. В гостях у нас была Ирина Викторовна Скачкова. Она по образованию преподаватель физики и астрономии. И именно вот в этом качестве сегодня была нашей гостьей. Спасибо вам и всего доброго.
Спасибо.